И вот, что говорят серьезные люди, которые оставили вслед истории, которые при имени мы вздрагиваем, да, был такой. Вот что они говорят о нравственности. Высказывание. Нравы говорящего убеждают больше, чем его речи. Нравы говорящего Публий. Я изменю себе, буду называть, кто это говорит. И обычно важно, что сказали, а не кто. Вот кто, почему. Знаете почему? Потому что я хочу убедить вас. Я сегодня очень слишком много читал, возмутительно много читал, потому что я хочу, чтобы это пишут в Писании. Это я не придумал, вот этих вот упырей. Они есть. Я еще ничего не прочитал с этого, со Шримад-Бхагаватам. Это ужас, фильм ужасов. Человек без нравственных устоев оказывается существом и самым нечестивым, и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах. Аристотель. Человек без нравственных устоев, Аристотель, не так себе. Теофраст. Нравственное уродство – это равнодушие к плохим поступкам и к словам. Равнодушие. Ну и ладно там. Да. Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни чести. Ничего, чем человек есть человек. Белинский. Есть много родов образования и развития. И каждое из них важно само по себе. Но всех их выше должно стоять образование нравственное. А вот, кто это говорит? Франклин. Я, Вениамин Франклин, добился богатства, почета, славы, только потому, что старался быть нравственным и по мере своих сил старался следовать принципам, которые выработал в ранней молодости и следовал им всю жизнь. Он не говорит уму, мудрости, он говорит нравственности. Там, где невелик нравственный облик, нет великого человека. Ромен Ролан. Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие законы. Тацит. Нравственный человек много делает ради своих друзей и ради отечества, даже если бы ему пришлось при этом потерять жизнь. Опять Аристотель. Совершенство нрава в том, чтобы проводить каждый день так, как если бы он должен быть последним, без тревоги, без трусости и без притворства. Марк Аврелий. Виктор Гюго. Нравственность – это цветение истин. Нравственность – это разум сердца. Генри Гёне. И все. Я больше не буду читать. И много. А теперь, это я бы сказал, знаете, как поэтическое. Поэтическое, оно более поэты, они более так архивированно доносят мысль, чем это правильно, вот это так, с этой стороны, а это раз сразу, и как-то доходит до сердца, да, интересно, да? Вот интересно. Вот. И вот что я хотел почитать. У нас же вайшнавская традиция, да, и вот есть такая статья, которая говорит, как-то она попалась мне в тему, Кришна вытесняет звера богов. Вот эти боги, все, которых вот поклоняются люди, кроме Параматмы, это звера боги. И вот, пожалуйста, это информация, которую все знают, но как-то мимо пальцев. В древнеиндийском эпосе есть много сказаний о победе бога Кришны над врагами, существами в зверином облике. Да? Смотрите, как все научно. Все эти демоны были объектом поклонения для простых людей и олицетворяли различные качества или пороки. Демон-змей – жестокость, демон-конь – гордость, демон-осел – тупость, демон-бык – ревность, цапля – лицемерие и обман. Таким образом, Кришна, бесконечно привлекательный и прекрасный бог в человеческом образе, побеждал звероподобных существ. Даже в измененных писаниях, смотрите, вот эта суть. Которые олицетворяли зло и притесняли людей. Открытым текстом пишется. В этом сокрыт глубокий символизм и значимость образа Кришны, Бога, тире, защитника простых людей. Вы чувствуете, да? Вот акцент, если правильно расставить, простых людей. Вот такой Зора, знаете. Вот. Кришна еще в детстве сумел противопоставить козням злобного царя Мадхуры, который посылал своих шпионов, убийц для расправы с мирными жителями Вриндавана. Так образ Кришны защитника утверждает идею человеколюбия и защиты человечества от враждебных ему сил. Сегодня, кто только пришел, на повестке дня космос. Инопланетяне, все такое, да. То есть мы рассматривали в семье, в государстве и дальше. И эту проблему не решить однобоко. Если кому-то неинтересна одна из этих троих, он ее не решит, эту проблему. Понимаете? Она вылезет. То есть там ты где игнорируешь, а это не про нас. Вот это твое слабое звено. Вот туда тебе заползет вот это все. Все. Нравственность падает. Все. Ты становишься упырем. Бхактивинода Тхакур объяснил эти причины в своих трудах. Шри Кришна Самхита, я декларировал не раз, Шри Читания Шикшамрита, при уничтожении Бакасуры он писал, хитрый Бакасура, олицетворение лжерелигии, представляет препятствия для вайшнавов. Те, которые не обладают квалификацией, принимают наставления лжегуры и занимаются поклонением, предназначенному для возвышенных преданных, это обманутые, недалекие люди. А те, кто понимает, что не квалифицированы, но тем не менее с целью разбогатеть и обрести, я не оговорился тут, дешевую репутацию следует процессу поклонения, предназначенному для возвышенных преданных, являются обманщиками. Такие люди обманывают весь мир, демонстрируя сектантские сантименты и свои ложные отречения. То есть само понятие царственное, поклонение, кто-то выше кого-то, все, это как уже проклятие, которое Бог проклинает нас старшим. Потому что говорит, ты перестал подчиняться мне, на тебе старшего. И потом, когда ты взвоешь, я к тебе не приду. Мы это читали в Священном Писании, вот только что. И что тебя спасет? Сильные, ты сначала умрешь и будешь долго ходить мертвым. Читали Шримад-Бхагаватам? А потом придет сильная боль и ад. Вот. Потому что для того, чтобы ты из мертвого ожил, ты скажешь, нет. Потому что состояние мертвеца, ты когда в подчиненном состоянии долго ходишь, ты уже не хочешь свободы. Ты уже хочешь начальника, ты уже хочешь, чтобы за тебя кто-то решал. Вот. И потихонечку становишься упырем для своих меньших. Для своих детей и так далее. Так распадаются семьи. Шримад-Бхагаватам говорится так. Это был демон по имени Бакасура, который принял облик гигантской цапли с очень острым клювом. Придя туда, он сразу проглотил Кришну. Песня 10, глава 11, текст 49. При этом Бакасура назван Бали, очень сильным. Вот смотрите, я сейчас читаю искаженный Шримад-Бхагаватам. Он такой сильный Бали. Так ложь покрывает божественное в человеке. Ну, демон проглотил Кришну, да? Вот у меня же внутри есть, да? Сила есть, и значит я Кришна. Не-не-не-не. Но Бог в человеке настолько могущественный, что разрывает ложь надвое. Читаем в неизменном варианте Шримад-Бхагаватам. Перевод. Кришна, который является отцом Господа Брамы, но действовал подобно сыну пастуха, стал словно огонь, который словно огонь. Спалил демона Бакасуру глотку, и демон Бакасура сразу извергнул его. Примечание. В русском переводе неприемлемы слова в переводе Бибити. Демон выплюнул Кришну. Это знаете как-то, ну, демон, фу, да, это Кришна, да? Нет, он разрывает его изнутри. Понимаете? О силе говорится. Это богохульство. Еще один пример идеологической диверсии, который мы уже писали. Примечание. В русском переводе комментариев вставлены. Вставлены. То есть вообще даже не было. Такие слова. Например, любой, кто не желает подчиниться верховной личности Бога, будет убит. И не только в этой, но и в следующей жизни. Это глубокое искажение изначального текста Прабхупады. Любой, кто сопротивляется контролю со стороны Верховной Личности Бога, обязан быть убитым жизнь за жизнью. Искажение текста налицо. Вместо сопротивления контролю Бога, нежелание подчиниться Верховной Личности Бога. Бибити и ее редакторы очень хотят иметь послушную паству. А мы только что говорили, какие наши самые ближайшие бибити. Один убил свою маму топором сколько раз, да? И переводит нам книжки, и мы из-под него читаем. А другой Бхактивиньяна Госвами, потомственный шизофреник. Мама, понимаете? Но это с точки зрения человеческой, они шизофреники. С точки зрения демонической, они очень хорошие парни, крутые. Понимаете, они нам что пишут? Вот это и есть затваривание вот этой ведической литературы. Затваривание, да.
А убит как? Это убит именно насильственно? Или вот мы же все смертны, бренны, убит, в смысле убит? Кем-то убит?
Ну там было убит навсегда. Это пишет Сута, как сейчас? Сейчас я дочитаю. Бибити и ее редакторы очень хотят иметь послушную паству смиренных овечек, которым внушается страх за простое нежелание сознания ничего не подозревающих верующих в Кришну, что якобы за простое нежелание подчиниться их ждет смерть. Нет этого. Можно отметить, что в санскритском варианте говорится о дайтиях, причинах смертельной опасности для божественного дела. Дайте, согласно этому стиху, это пороки людей, которые несут великое зло для души, препятствуют божественному делу. И Бог наказывает за жизнь за жизнью. Вот ответ. Только те, кто сознательно посвящает свою жизнь разложению, растлению человеческого общества, ну мы знаем, да, сознательно, за это они получают какие-то дивиденды, тех, кто идет на поводу у пороков и насаждает пороки в человеческом обществе. Вот так вот, просто и со вкусом. Эта статья, она еще не вышла, но должна появиться. Кришна вытесняет звера богов. Эти боги реально имеют не человеческий, не антропофаворный, как это сейчас говорят, да? Вот, облик. И давайте прочитаем все-таки, ну, ну, поскольку у нас какая-то вот религия, да, и мы все такие орлы, вот. Человек, который пока, ну, пожелал остаться неизвестным, сегодня у нас день стихов, да? Вот вам стихи, как раз они немножко, ну, в тему, что нельзя быть махараджем, нельзя быть царем в религии. Это противоестественно, это, ну, ты упырем становишься, а потом говорит, о, это такое неблагоприятное место, если я занимаю. Это вообще, это место упыря. Должны быть судьи. И махараджи на самом деле настоящие духовные учителя, мы уже говорили. Ярослав очень хорошо разделил. Вот это демонические учителя духовные, а это такие духовные. Но учителя организованной религии, как говорил правильно Бхактивинода Такур, они ни по одному пункту не подходят для божественных, и по всем пунктам подходят под демонические. И вот такая, ну, стих называется «Ворона». «Ворона». Отбился раз орел молодой от стаи, свободный свой полет оставил, и обратился к колдуну. Любую плату своей жизни заплачу, жить как орлы все больше не хочу. Летать часами в поисках добычи, зависеть от мольбы своей к богам, ведь столько в мире пищи. На свалке вон семья ворон живет, пирует до отвала. Конечно, мне, орлу, питаться гнилью не пристало. Не мог бы ты так мне наколдовать, что внешне славно быть орлом, а жизнь легка, как у вороны. Коль не боишься платы, есть секрет простой. Ты на богами созданной горе, в священном населенном граде, свое гнездо в виде горы простой, свое гнездо в виде горы построй и объяви молодому поколению, что это святой орлиный дом. Алтарь поставь с изображением орла святого. Всем объяви, что боги выбрали тебя и твой дом, гору для проживания. А доказательств никому не приводи. Поверят на слово и проверять не станут. Ленивы больно, да слабы умом. Их много, большинство. А зрячие, коль попадутся и мешать вдруг станут. Ты сразу убирай, топи, трави, сжигай. Но лучше на пороках не пускай, а то проблем лишних наберешься. Обрадовался наш орел. Про плату уточнять не стал. Отдам свой тот долг потом, еще не время. Клич бросил по миру. Построю дом богов. И мир весь помогал. Орел аскеза совершал, трудился долго. На благо всем он гору дом построил. Квадратов 1000, по слуху говорят. И запустил туда молодых орлят, в сердцах которых было 3 желания. Есть, пить, плясать, добычу доставать. Прямо из-под ног. Не делая движений лишних, как ворона. Дальше я пропускаю кусок стиха такого, потому что сразу выдает автора. Вот. И самый конец. Дури и не дури безмозглую толпу. Ответить в должный срок придется самому. По милости богов настанет озарение. Придется долг отдать лукавому орлу. Вот такое стихотворение. Итак, основная тема у нас не упыри все-таки, а нравственность, потому что с упырями мы знакомы и собственной деятельностью, которая есть упыряческая, тоже знакомы. Это называется безнравственность. Что такое упырь? Упырь – это который не живет своей жизнью, своей кровью, он ждет жизнью, энергии, крови других существ. То есть он не самодостаточный, он не омпурнан, ему надо что-то. Причем ему надо молодую, свежую кровь. Свежая кровь, я называю, это не обязательно такие малые дети грудные, это не обязательно, вот, а что вот это педофилия, вы думаете? Это люди даже способные к творчеству. Вот это самое главное в человеке, новое. Потому что... Ну, старые, вот даже есть человек, вот люди есть нудные, да, в них вот вроде кровь есть, все бегает, но у них ничего нового нету, с ним разговаривать неинтересно. Потому, и, знаете еще потом, потому что сам упырем и является. Ему что-то новое, мы не можем жить без нового, потому что мы тогда перестаем ощущать свое движение во времени, в вечности. Мы начинаем ощущать себя, вот, заперли нас. И поэтому... Говорится, что пуще всего хранимого храни сердце свое, ибо в нем источники жизни. Да? Вот хранить надо все. Все надо, а вот то, что нам как бы вот Прабхупада ходил, там свет выключал на столбах, и говорил, все надо хранить. Вот все, что находится под твоим, вот попало в поле действия, все, вот твои дети, вот твоя кшетра, вот твой дом. Ты должен здесь это... содержать его порядок. Ты должен все хранить. Ты должен хранить свой разум в чистоте, тело свое должен хранить в чистоте, но пуще всего хранимого. Вот беспокоиться вот об этом вот надо. Вот хранить значит беспокоиться. Да? Вот, ну как вот, чтобы объяснить, вот, чтобы. Ну вот, допустим, сдал я свои штаны в химчистку, да, а у меня там, ну, $1 миллион, да? Ну не поместится, ну, $1 миллион, да? Вот не беспокойся, потому что беспокойство – это технология дьявола отвлечения нас от сердца. Ну, сказано, что вот Бог знает, да, вот Кришна знает настоящее, прошлое, будущее, значит, он все знает. При этом он, как отец родной, беспокоится, чтобы у меня ничего не было плохого. Вот что я буду беспокоиться, скажите? Только сейчас мы читали, что Параматма дает нам все, что есть, и дает знания обо всем, что есть. Больше никто тебе эти знания не даст. Вот тот, мы читали, это пишет Прабхупада. Это еще можно прочитать. Это еще, правда, ну, скоро, наверное, нельзя будет прочитать. Значит, что надо хранить? Вот чтобы знание было, да, чит, где взять? Вот, Ананда была, все, что надо хранить сердце свое, из которого источники жизни. Так вот, дьявол отвлекает нас от этого чем? Беспокойством. Да. И вот я, не, по важным поводам, зачем? Не по-любому. У нас все важное, кроме сердца. Ну сердце, ну что с ним будет? Там целый Бог сидит, что он не разберется, да? А вот мне, вот как я вот, Вот. И вот сдал я штаны в химчистку в пятницу. Откроют химчистку только в 10 часов утра в понедельник. И что я буду вот эти два дня спокойно ходить, да, и вот я... А у меня там миллион, миллион долларов, да? Вот. Ну важно же, да? Важно. Я же в Бога не верю, что там машинка поломается или как-то вот мне вернут все, да? Понимаешь, когда ты беспокоишься о таких вещах, вот ты сейчас вот слушаешь там меня, тебе в горло вообще ничего не залезет. Ничего, вот мимо пройдет. Беспокойство, оно тебя на якорь поставило, припарковало к этому, и ты больше ни о чем думать не можешь. Вот. Не просто не думать, ты раз, все, как же с этим будет? Беспокойство. Потому что такое, мы о чем беспокоимся? Ну о чем-то ценном, мы же не беспокоимся, о чем попало. Как это там записано? Не собирайте сокровищ, потому что о сокровище, что у нас сокровищем является, да? У нас сокровищем является информация из сердца. Ну, это кто-то скажет, вот что-то не слышу я его. Мы говорили, почему не слышишь. Ну, это твои желания просто. Желания. Ребенок тоже, что он с кем-то разговаривает, у него есть конкретные желания поесть. И это ему сейчас, ему не надо, как устроены там планеты двигаются, и он знает, вот сейчас ему в этой жизни надо поесть. И он кричит, и это им как-то добивается. И Господь говорит, кричи. Вот. Я смотрю на малых. Хитрые, откуда они хитрые такие взялись? Вот. Он понимает, что вот если вот меня нету далеко, и что глотку драть? Только я появился, вот откуда оно знает? Что оно, говорить не научился, а уже все понимает. Но не может он сам все понимать. Не может он понимать, почему я пришел, ушел, вот это не может понимать. Но он действует абсолютно точно. Господь ему подсказывает. Да кошки, собаки, Господь подсказывает. А знаете почему? У них нравственность есть. Кошачья, собачья нравственность. Нравственность, все, ты с Богом. Безнравственность, все, ты начинаешь, ты или сам, тебе не хватает. И поэтому либо ты упырь, либо тебя едят. Скорее всего, это обоюдно. Так вот. Нового ничего нету. Все исчезает. Только люди придумали. И поэтому, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не собирайте сокровищ там, которые воры подкапывают, ржа ест. А собирайте сокровища, которые воры не подкапывают, ржа там, я так не помню дословно, не ест. Потому что где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если твое сердце на месте, у тебя вокруг все будет на местах. И ты становишься недосягаем, там дьявол, сатана, как это объясняет, гуны материальной природы. Фу на эти гуны материальной природы, потому что у тебя сердце на месте, и твое сердце на месте, твое сокровище, ты сосредоточен, и тебе не на это, все, естественно. И к этому приводит ничего, ничего, кроме нравственности. Не духовность, это потом. Это, знаете, розочка на тортик. Нравственность, природа. Если твоя природа извращена, ты хоть тут шел в храме делай. Вот. И смеют люди, говорят, что голубой может что-то там достигнуть. Хочется заругаться. Ничего он не может достигнуть. Он уже без Бога. Он не просто, там написано, мы сейчас прочитаем, нравственность, это не просто, это впадение в гнев, когда ты видишь такое событие, а не просто, ну ладно, кому-то это подойдет, в гнев. Если ты в гнев не впадаешь, нравственности нет, Бога нет, любви нет, энергии нету. Тебе нечем вот это все заниматься, и ты превращаешься в камень, просто в камень, потому что ты, ну, как неживой, по шафтам вот ходишь вот так вот, направо, налево, чтобы не сильно больно было. У тебя энергии не хватает вот так вот легко ходить. Это потому что безнравственность. Итак, повторю на бис. Когда ясно, в чем заключается истинная нравственность, то и все остальное будет ясно. Конфуций. Толковый словарь Ушакова. Нравственность – это совокупность норм, определяющие поведение человека. Как бы просто. Но я не удержался, добавил тут Владимира Ленина. Вроде классик, да? Классик. В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. как-то звучит так, да? Политически. А ведь совершенно правильно звучит. Это для жизни семьи очень хорошо попадает. Потому что что такое коммунизм? Коммуна. Коммуна – это не монархия. Истинное мироустройство – это коммуна. Это семья. Что семья – это монархия, тогда извините, это очень скоро перестанет быть семьей, разбегутся. Вот. Из государства некуда сбежать, а из семьи – запросто. Запросто. Кстати, государство демоническое использует по полной программе именно расколотые семьи. Целая семья ей не сильно нужна. Потому что там их-то не сильно зазомбируешь, у них там нравственность есть. Вот так. Итак, ну, три определения. Совокупность норм, определяющие поведение, само поведение человека и третье, моральные свойства. Но об этом отдельно. Вот что такое нравственность? Синонимы. Беспорочность, благонравие. Смотрите, не просто какой там сарафанчик одевать. Вообще об одежде ни слова, да? Нравственность или как там что? Синонимы. Беспорочность, благонравие, благородство, добродетельность, добронравие, моральный кодекс, педагогичность, целомудрие, честность и этические нормы. Нам говорят, в основном это этические нормы. А смотрите, что еще? Антонимы, безнравственность или порочность, порок. Все, что безнравственность, слово нравственность этимологически восходит к слову нрав, то есть характер. Это мне должно нравиться врожденно. Я не примену добавить, что один американский врач сказал, что гомосексуализм это не врожденная вещь, это выученная вещь. Бог не делает таких индивидов, понимаете? А говорят, вот надо определиться, кем же ты там родился. Ты родился или мужчиной, или женщиной. А вот теперь более серьезно, и этому очень не обрадуются вот эти вот религиозные деятели. Нравственность в философской системе Гегеля. Ну, Гегель тоже. Вот смотрите, вообще, это серьезный вайшнав, если он так рассуждает. Это серьезный вайшнав. Согласно философии Гегеля, дух, достигнув в теоретическом мышлении и свободе воли настоящего самоопределения, он определяет нравственность так. Достигнув в теоретическом мышлении и свободе воли настоящего самоопределения, в своей внутренней сущности возвышается над субъектами, он может и должен проявить свою сущность предметно действительным образом, то есть стать духом объективным. По-другому это называется воплощение Бога. По-другому это написали в этом в Бхагавад-гите. Прабхупада говорит, ты или храм Божий, или воплощение. Вот Гегель говорит, вот что такое нравственность. А может он погорячился? Нет. То, что мы смотрели раньше, человек нравственный – это человек с Богом, человек безнравственный. Единственное, что рубит человека от Бога – это нравственность или ненравственность. И больше ничего не надо придумывать. Только вот это. Глупость – это уже следствие, все остальное – следствие. А нравственность мы хорошо знаем. Смотрите, как здорово все придумано. Нравственность нам понятна, все остальное может быть непонятно. Нравственность вообще на 10-й, на 15-й уровень – это вот духовность, вот там искусство, вот что-то там еще. Ну, где-то нравственность, где-то у одного народа такая. Нет, извините, нравственность есть одна – человеческая. Человеческая. Мы это знаем. То есть все в этом… Никто не обделен. Итак, еще раз, потому что длинное предложение, я его даже не дочитал до конца. Дух, достигнув в теоретическом мышлении и в свободе воли настоящего самоопределения, ты сам определяешь, в своей внутренней сущности возвышается над субъективностью, он может и должен проявить свою сущность предметно-действительным образом, стать духом объективным. Все увидели. Вот. Проявление духа. Ни на кого не похож. Талант. Сделал что-то новое. До него никогда не было в веках. Вот никогда не было. Это, вот это нравственность. Не слабо, да? Первое объективное проявление свободного духа. Внимание. Это нравственность. Во-первых, первое проявление свободного духа. Есть право. Есть право. Может, это Гегель какой-то, знаете, негодный материалист. Мы в Библии читаем, что никто не может судить, не судите, да не судимы будете. Но духовный может судить и должен судить. А его никто не может судить. И тут написано, есть право. Не бюрократическое право, не где-то записанное, не государственное, а просто право. Просто потому, что у тебя ты, просто потому, что ты нравственный, ты имеешь право судить. И никто не может отмахнуться. Оно есть осуществление свободной личной воли. Во-первых, по отношению к внешним вещам, право собственности, как бы не духовно, да? Не духовно. Поэтому собственность, пожалуйста, вот туда вот отнесите, да? Кесарю кесарю, ну а вам после смерти вас там приютят. Во-вторых, по отношению к другой воле, право договора. И, наконец, право наказания. А вот теперь фраза такая, мне очень нравится. Нарушение права, лишь формально и абстрактно восстанавливаемое наказанием, формально и абстрактно, то есть кто-то нарушил, кого-то наказали, штраф там, да? Нарушение права формально и абстрактно восстанавливаемое наказанием вызывает в духе моральное требование реальной правды и добра, которые противополагаются несправедливой своей воле, как долг, говорящий в ей совести. Короче, книжное наказание человека нравственности не устраивает. Чуть не вендетта. Он должен прийти и разобраться. Примеры в Шримад-Бхагаватам, Господь Шива. Пришли, все хорошо, хорошо, все это. Или какое там право, там раздевали Драупади, там, и все сидят, все такие начитанные, да. Тут раздевают догола. Не получилось, правда, но пытались. Гандхари сказал, да вообще вы что делаете? И там это проклятие прозвучало, и проклятие сбылось. И это право. Почему? Была попытка на нравственность покушения. Ну, безнравственность взять женщину, раздеть при потому что вот вещь, да? Это безнравственно. Все. За что они все пострадали? Серьезно пострадали. И она буквально там чуть ни крови не напьюсь, сказала, да? Вот. И так и произошло. И говорит, вот распускаю и смиренно ожидаю, когда вы все тут будете, как вот я сказала. Это и есть нравственность. И она единственная была там нравственная женщина, которую раздевали среди остальных вот этих мужиков. Почему? Потому что нравственность не терпит вот этого. Она хоть там за себя, но... Итак, что такое нравственность и кто такой нравственный человек? Нравственность и соответствующие нравственные нормы – это основа цивилизации и человечности любого общества. Когда рушится нравственность и нравственные основы, разрушается общество – и деградирует человек. Нравственность – это следование определенным принципам. Принципам чести, с Бхагавад-гиты убрали, совести убрали, долг, по-другому рассказали, справедливости, любви и доброты. Нравственность – это суть истинного достоинства человека. Истинно достойный человек – это человек, которого нельзя не уважать. Всеми своими проявлениями он вызывает уважение, почтение, одобрение, любовь. А не потому, что показали пальцем и сказали, вот это вот надо уважать, получишь благочестие тогда. Нравственный человек – это тот, кто данные духовные принципы реализует в своей жизни. И они воплощены в нем самом. В виде соответствующих убеждений и личных качеств, таких как ответственность, честь, честность, достоинство, уважение к другим, не к себе. Доброжелательность, преданность и другие. Именно нравственность является показателем степени, как Прабхупаду прямо читаю, и Именно нравственность является показателем степени духовности человека и общества. Смотрите, есть, у духовности есть степень, а у нравственности есть степень или нет? Алло. Она как беременность, она либо есть, либо ее нету. Нравственность – это ты с Богом или ты безбожник, со всеми вытекающими. Она не важна, маленькая или большая. Нравственность – это вектор твоей жизни. Вектор сбился, все, ты пошел, это блуд, блудить называется. Заблудился. Вот что такое нравственность. И блуд, который вот в человеческом понимании заблудился, это что показатель безнравственности, безбожия. И пускай человек все, что не говорит, он зря говорит. Это никуда не приведет. Ну, приведет к боли, к аду, к страданиям приведет. Да, его в первую очередь. Основа нравственности – это развлечение добра и зла и выбор пути добра. Именно понимание, что такое хорошо, что считать достойным, а что такое плохо и является недостойным, позорным, недопустимым для человека и определяет нравственные нормы. Да, да, нет, нет, прочь от лукава. Существует заблуждение, что нравственность – это набор ограничений, которые посягают на свободу человека. Вот это нам сейчас говорят, да? Вот это как раз нам. И блокирует проявление его индивидуальности. Это провокация. Нравственность – это дает вектор, путь и условия движения вверх, при которых душа человека может расти, развиваться с наибольшей скоростью, быть защищенной от пороков и неуязвимой для зла. Именно в наивысшие периоды расцвета духовности, когда в обществе в максимальной степени был реализован нравственный стандарт, воспитание кадров, граждан, в культуре, образовании, в традициях, великие империи и государства достигали своего наивысшего уровня развития цивилизации и культуры. Это так, как надо, да? А вот теперь, что нам написанное, это трактат для упырей, называю, да? Потому что священное писание – это трактат не только для нас, но и для упырей. Каждый видит, для упырей, для демонических. Назовем его упыри, потому что это самое правильное слово. Они не могут жить сами по себе, они могут только паразитировать. Кто же может паразитировать? То есть нормальное условие – это община, где есть судья, человек, который выбрали лидером. Он же и воин одновременно. Но ему никто не подчиняется. Все добровольно его просто любят. Любовь царит. А кто же может быть властелином мира, царем и так далее? Оказывается, гомосексуалисты. Это пишет Шримад Бхагаватам. Я читаю. Шримад Бхагаватам. Царь, президент, это уже президент храма. Это уже проклятие. Это уже проклятие от Бога за то, что мы выпросили это. Чтобы от безответа. Это уже, понимаете... Глава первая. Значит, Шримад Бхагаватам, песнь девятая, называется «Освобождение». Глава первая. Царь судьюмно превращается в женщину, так называется. Текст читаю 38-39. Господь Шива сказал, судьюмно один месяц будет мужчиной, а следующий месяц женщиной. Таким образом он сможет управлять миром. Шримад Бхагаватам. Песнь девятая. Глава 1, текст 38-39. Читаю дальше. Комментарий. В этом контексте важно слово «готтарадж». Брахманы, являясь духовными учителями, обычно принимают учеников не только следующих по цепи ученической преемственности, но и связанных с ними кровным родством. Ничего не напоминает? Семьи, которые... Семьи, да, с большой буквы, там все большие буквы. Семьи, которые вот в Англии... Эти семьи в управлении не меняются никогда. Там все кровное вот это вот. То есть раньше было, если мы вот возьмем Библию, да, были судьи, а дальше пошли царства, то выбранные были ненаследуемые. Выбранные каждый раз разные, народом, неназначаемые. Только пошли царства, пошли проблемы. Царство, это Господь сказал, я в гневе дал вам царя. Вы меня не хотите подо мной ходить? Ходите под царем. Но пока вы от царя не избавитесь, вот вам, дуль вам. я к вас с вами разговаривать не буду. Пока у вас есть старший, я разговаривать с тобой не буду. У тебя уже есть старший. Иди советуйся. Кто тебе мешает быть с Богом? Безнравственность. Это и есть безнравственность. Потому что старший упырем скоро будет уже. Безнравственность. А как это рушит. А посмотрите, почитайте Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такура. Прабхупаду почитайте. Он говорит, ну духовный учитель просто тебе скажет, вот тут у тебя все уже есть. Вот это духовный учитель. А царь это Махарадж. Царь это нет. Нет. Судья должен быть. Комментарии. Вот. Такой порядок действует в Индии сейчас, особенно в определенной готре. Готра семья означает. Слово Гатараш, Готра Жах относится к членам одной династии, к ученикам одной и той же ученической цепи. Вот этой хваленой. Текст 40-й. Судьюмна снова стал мужчиной, правда, через каждый месяц ему приходилось менять мужской облик на женский. Но позволяло ему править царством, хотя это не радовало подданных. Комментарии. Подданные поняли, что их царь через каждый месяц превращается в женщину и не может полностью выполнять царские обязанности. Вот почему они были недовольны. Текст 41. О царь, у Судьюмны было 3 сына, которые стали царями. Нормальная наследственность, да? А у нас что, не так? Эти выборы, знаете, для кого? Ну, для идиотов выборы. Там уже все. Там только цари. Следующий вопрос. То, что мы сегодня говорим, мы как бы противопоставляем не только даже религиозности и вот эту нравственность. Потому что нравственность задвинули. Потому что она затрагивает межполовые отношения. Вот почему ее задвинули. Потому что порушив половые отношения, мы рушим все. Мы рушим все, всю божественность, вся демонизм весь приходит. И даже не религиозности, а ну хотя бы там духовности. И вот что говорят об этом мыслители древние, скажем, моральное поведение не так. Одни мыслители твердо убеждены в невозможности безрелигиозной морали. То есть есть мораль, нравственность. То есть может быть нравственность без религии. Как по-вашему? А религия без нравственности? А что первично? Нравственность. Вот мы все выяснили. Нравственность первична. Нравственность это значит, я родился, и я понял просто, я мужчина или женщина. Вот вся нравственность.
И вся религия.
Да. А религия это, знаете, уже, как говорят, вот по кону жили, потом по закону. Это если я уже ничего не понимаю, кто я, ну иди в религию, там тебе объяснят. Вот, может быть, да. Не понимаю. Вот это религия. Итак, одни мыслители твердо убеждены в невозможности безрелигиозной морали, а другие в не меньшей степени уверены в первичности и самодостаточности моральных императивов. То есть все у нас есть. Почему все у нас есть? Да потому что Бог у нас есть. Самое ценное, что есть в человеке, это вот эта параматма. Все, если ты ее сохранишь, как ее сохранить? Не беспокойся. Не беспокойся. Бог уже знает настоящее, прошлое и будущее. Беспокоясь, ты переключай. Потому что дьявол, он хочет, чтобы любым путем ты переключился с него на что-то другое. Неважно на что. Все, пошла безнравственность. Потом он тебе, ты перестаешь, ты не понимаешь, ты кошка, собака или человек вообще. Потому что Бог тебе перестает подсказывать. Тебе подсказывает кто-то другое. Гипнотизер какой-то тебе подсказывает. А мы верим печатанному слову тем более. Если его назвать священное писание, например. Итак, а другие не в меньшей степени уверены в первичности и самодостаточности моральных императивов. Моральное поведение человека – это способность ответственно и свободно, подчеркиваю, делать выбор. Нет авторитетов, нет прочитанного, а свободно. Делать выбор, оценивая свои... Знаете, я, наверное, тут остановлюсь. Свободно. Все же хотят быть свободными, да? А давайте как вспомним. И познаем истину, и истина сделает нас свободными, да? Помните, да? Мы познаем истину, нам сейчас лектор тут расскажет про какую истину, и мы полетели свободные. Нет, пардон, не так, не так. Мы свободны когда только. О свободе говорит Бхагавад-гита в своих самых последних словах. Это естественное состояние человека в радости своего могущества. Но это ли не свобода, да? Могущество, ну делай, что хочу. Но главное, чтобы я знал, что я хочу. Потому что есть хороших и плохих людей, как? Нет. Есть эгоисты, да? А есть альтруисты. Так вот, эгоист – это человек, который знает, что он хочет. И это очень хороший человек, смею вам заметить. Все остальные не тянут даже на эгоистов. Все остальные просто развращенные люди. Безнравственные, аморальные. Они не знают, что они хотят. Не знают. А что мне надо? А туда пойти? У них много вопросов. Эгоист, который знает, что он хочет. Это стать эгоистом, это первый дар, который тебе Бог дает. Ты знаешь, что ты хочешь. И ты этому следуешь. И ты уже в связке с Богом. И ты экипируешь себя, ты вырастаешь, ты идешь к этому. Альтруист – это человек, который знает, что другие хотят. У него такая телепатическая связь, он понимает, это значит сорадование, сострадание, он понимает, что им надо. Потому что уже он экипирован и готов к бою. Это нравственный человек. Но если я в самом своем начале, в корне своем заблудился, я сам себя не могу знать, а тем более других. Вот о чем речь. И поэтому махараджи, которые... безнравственно. Например, Радханат, который говорит, ну что, молодцы, это первая ласточка, это они будут в сознании Кришны круто вот эти гомики практиковать. Он безнравственный человек. Бхактивиньяна Госвами безнравственный человек, значит, безбожный человек, которому говорит, ну это просто, и он и так хохочет еще так интересно, говорит, ну просто гуны накрыли, ребят, ну и нормально. Тут написано гнев, Прабхупада так не говорит, он говорит, должен быть гнев по отношению к этому. Гнев. Гнева нету. Есть такой не просто толерантный, да ну ничего нормального, ничего страшного. Потому что нравственность, ты это смотришь, ты это не можешь видеть, пока ты это не исправишь. Вот такой нравственность. Ты должен быть судья при этом, а не вот такое. И поэтому, ну, можно там дальше не слушать их. Потому что их, они служат дьяволу, эти люди. Эти люди служат дьяволу. Это безнравственные люди. Итак, моральное поведение человека – это способность ответственно и свободно делать. Ой, сейчас, горло. Делать выбор, оценивать свои действия, оценивать, критически относиться к жизни во всех ее проявлениях, иметь чувство собственного достоинства. А вот я вот, ну что я, кто я? Я кто? Вот они вот, а я что? Не. Вот я вам пришел читать лекцию, а я, ну, извините, я не подготовился, потому что, ну, все по воле Господа. Чувство собственного достоинства, своего, то есть. Потому что во мне есть Бог, и все может. И этот человек, нравственный человек, не ждет у моря погоды, когда созреют обстоятельства, возникнет попутный ветер, и вот тогда я что-то сделаю. Если ты знаешь, у тебя получилось самоопределение, что ты должен делать, ты садишься и делаешь это при встречном ветре, при боковом, при каком угодно. Вот. Ну, если это твое. Вот, например, вот Мата Джанелли, а ее ночью разбуди, она тебе сошьет рубашку еще такой, потому что вот она это может. Я не могу. Мне надо свои там эти... Или, например, когда я, например, мне надо, я знаю, что мне вот... Я сегодня прочитал лекцию, мне надо завтра лекцию. Я не жду вдохновения. Некоторых я прошу, они говорят, вот что-то вот не идет. Не идет, например. А я просто сажусь, беру ручку и начинаю писать. и сразу начинаю писать, понимаете? Потому что, и оно вот не идет, я все равно сижу, оно не идет, я все равно сижу, вот тупо сижу, и не жду, когда придет, прилетит муза какая-то, понимаете? Потому что я знаю, что я это должен просто делать. И все. И обстоятельства ломаются. Обстоятельства ломаются. И знаете, это как, знаете, болезнь, что-то ручка вот не пишет, что-то, да, как болезнь, что-то такое. Вы знаете, что такое вообще заболевание? Организм заболел. Это твоя природа сопротивляется затвариванию. Затвариванию, чтобы ты не стал упырем, тварью не стал, а остался человеком. Вот ты что-то принял ненравственное, чтобы посчитал, что это надо, и немножко так одним движением что-то такое сделал. У тебя бах и заболевание. Болезнь не дает грешить, говорят, да? И ты заболеваешь. И мы в поликлинику, где нас затваривают окончательно. Там такая программа сейчас. Не надо лечить ее. Болей и думай, что ты болеешь, чему она тебе мешает вообще, от чего надо отказаться. И все. Не надо поликлиника. Какая болезнь? Самая страшная болезнь. Не надо. Рак, онкология, не надо. Рак это вообще мифическая болезнь, как и СПИД. Придумали. Потому что под эти вещи можно списать все, что угодно. Рак это просто плесень развелась, потому что ты очень долго злился на что-то, что ты пнулся, да, злился, да, ты уже не самодостаточный. Ты посчитал, что вовне тебя что-то тормозят, а ты такой вот талантливый не можешь это. И у тебя накопилось очень много кислоты, ну это хорошая почва для грибка кандиды. Вот и все. И ты не вылечишь там метастазы, все такое. Тебе просто надо понять. Потому что тебе смерть наступает, потом ад наступает. И это не прекратится. Армагеддон. Это Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. Все. Она прекратится только с пониманием. С пониманием. А мы лечимся. К целителям. Всяким ходим. Вот. Моральное сознание как выражение автономной воли, моральное сознание, вот что такое нравственность, автономной воли возникает только в самом индивиде и ни в коем случае не может быть привнесено сверху. Не ждите, кто-то вас коронует на свободную личность такую, да? Поскольку в этом случае речь идет не о морали, а о внешнем принуждении к соблюдению конвенционных общественных норм. Тебя построили, сказали, вот это нравственно. Нет, нравственно вот отсюда, а не отсюда. Отсюда насилие. Нравственность настоящая, она от Бога нравственность. Моральный индивид, вот это может быть сложно понять, но это прочитаю тогда два раза. Моральный индивид не должен быть верующим или неверующим. Но он может быть и тем, и другим в соответствии со своим свободным выбором. Еще раз прочитаю. Моральный индивид не должен быть. Вот моральный, значит верующий. Нет. Моральный индивид не должен быть верующим или неверующим. Не должен. Но он может быть и тем, и другим в соответствии со своим свободным выбором. А что такое свободный выбор? Это Божья воля буквально. Изнутри Бог скажет, вот такая у тебя роль. И все. И он какой-то там Платон или там какой-то там Аристотель, который так презрительно говорит, эти кармические философы. Кармические философы. А вот теперь я хочу Но как выйти из безнравственности? Когда я нахожусь в безнравственности, буквально это я нахожусь в тюрьме, в плену своего греха. Греха, заблуждения, да? И Бога я не слышу, и кому верить непонятно. Что сделать? Первое, я должен перестать быть упырем, раз. То есть перестать воровать в тюрьме. Потому что там и в тюрьме начинают воровать люди. Перестать воровать. Стать самодостаточным. Ну, довольствоваться вот то, что есть. Надо это решить. Второе. После этого я должен решить перестать это делать. И тогда меня выпускают из тюрьмы обычно. Ну, как и вот так вот. Меня выпускают, выпускают. И что, сразу мне все дороги открыты? Нет. Мне некоторое время придется побыть. Знаете, как человек выходит из тюрьмы, ему дают справку об освобождении. Справку. Не рекомендацию с того места работы или с института, что он закончил с отличием, а место освобождения. И скажите, кто такого возьмет на работу? Я брал таких на работу. У нас было железнодорожные вот это вот это дела там, путейцы, труд каторжный. И нормальные люди мало туда. Ну, мне что-то нравилось. Туда приходили, и туда все с тюрьмы приходили ко мне. Мне было с ними, кстати, приятно работать. От меня потом они получили, проработав пару-тройку месяцев, ну, как это, характеристику с места работы. И когда он шел ну, на другую работу, где не так тяжело, и может, вот. И поэтому ты должен пожить. А вот когда ты вышел из тюрьмы, у тебя ничего нету. Ты в тюрьму-то, когда попал, в тюрьме что-то там на всем казенном, и тебе в рот засовывают и показывают, может, ничего, что ты хочешь по своей природе. Некоторое время придется попаститься, дорогой. Неверно, как это, чтобы ты опять не стал этим упырем. Желание властвовать, желание там и так далее, я не говорю уже о сексуальных этих вещах. Вот. И тогда ты как бы получишь характеристику с места вот, свободного проживания людей, и тогда тебе дадут работу. Потому что у меня, я не могу, и что такое упырь? Он хочет не работать, а все иметь. Настоящий нравственный человек работает, а точнее сказать, трудится. Труд – это работа от Бога полученная. Он говорит, твое могущество в этом, иди. И я стану твоим воплощением. Вот эту работу. И поэтому, чтобы получить эту работу, она не сразу получается. Некоторое время, поэтому сначала перестань воровать, перестань к этому толерантно относиться, вот, и тогда получится. Но выйти из тюрьмы надо перестать воровать. А я немножечко как, а если я сейчас немножко не подсосу чужой кровушки, не обсудю вот этих вот вет, это тоже вампиризм, да? Вот два несчастных человека обсуждают третьего, и как-то легче после этого, да? Uh-huh. Это то же самое, это упырячая, вот это вот способ такой. Обсудили, и вот нормально. Вот. Но обсуждают не потому, что он богатый, то-то, но есть того, кого не обсуждать грех. Так вот, нравственный человек этих не обсуждает. Это просто затваренные люди, они бедные люди. Им надо рука помощи, им надо объяснить. Причем объяснять очень аккуратно, потому что они не проще твоей крови попить. Но ты понимаешь, что это нормальные люди. А вот это твари, а вот это вообще не люди. Про них надо говорить конкретно. Если ты ни про кого не говоришь плохо, не хорошо, неправильно. Надо говорить и плохо, и хорошо. Надо выбирать добро, зло. И всем об этом говорить. Это называется правдивость. Как Прабхупада говорит, если человек вор, надо сказать вор. Итак, а что говорит про это вот Библия? Что всего один царь, вот, если у тебя царь реальный, вот здесь вот, какой-то там махарадж, Библия пишет, Господь говорит, я дал тебе царя во гневе моем, потому что ты уже отошел от меня. Вот. И что говорил Иисус? Как Иисус себя вел? От Иоанна святое благословение. Вот то, что я сейчас говорю, это как себя ведет человек в естественном состоянии. Вот Иисус, он говорит, как ведет себя человек. Вот еще говорят, вот Иисус, Сын Божий. А что остальные, больше нет сынов, что ли, Божьих? Дочерей. Все дети Божьи, да? То есть это для всех. Не для чистых каких-то преданных. Это просто для людей. Вот. От Иоанна святое благовоние. Глава 8, стих 26. Много имею говорить и судить о вас. Могу судить вас. Но пославший меня есть истинен, и я, что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорит ему об отце. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Вот это наше поведение. Просто восстанови свою нравственность, самое простое. И вот дальше твой такой путь. Все, что Бог. Пославший меня есть со мною. Иисус говорит, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Мы говорим по душе. Как мы все хотим этого, да? Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него. А вот в три этапа. Как сделаться свободным? Потому что Он практически демонстрирует свободного человека. Сына Божьего, свободного человека. И тогда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него. Если вы пребудете в Слове Моем, первое, в Слове Его, а не отсюда. В настоящее время не слушайте, что я говорю, а у вас есть комментарий изнутри на то, что я говорю. Вот это слово Его. Мое слово это не Его слово. Его слово, то, что у вас комментарий идет изнутри. Первое, если вы пребудете в Слове Моем, раз. Если вы истинно Мои ученики, то есть будете слушаться этого слова, а не окружающих. И тогда познаете истину, третье. И вот только тогда истина сделает вас свободным. Слушаться надо его. Слушаться. А? Ну все, есть вопросы?
Они несут ли за свои дела ответственность твари и их потомки?
Да, конечно, все несут ответственность. Не, не ответственность, а они, значит... Не, нет. А, знаете, есть... Что такое нравственность? Нам предполагается такую нравственность. Например, вот нравственный тигр, вот он лежит в зоопарке, такой, знаете, такой красивый, такой полосатый, такой вот. Ну вот клыки бы у него повырывать, был бы вообще хороший тигр. Вот. И так далее. Вот нравственный, а этот он безнравственный. Да нет, он нравственный с клыками. А человек нравственный с разумом. Без разума человек, без... А разум это вообще поэзия сердца, говорится. Вот. Без разума человек безнравственный. А нам и говорят, что вот нравственность это вот выключи разум, и вот такой весь. Переодеваешься в гопи, красишь губы и ходишь, воспеваешь. Это нравственность. Это не нравственность. Нравственность у человека самое что мощное разум. Мужчины, женщины, а тут говорят, вот у женщин там разум. Разум, разум это тот дисплей, на которого тебе диктует, пишет сообщение Господь. Вот. Ничего лишнего нету.
И как диагностировать, ты нравственный или не нравственный?
Как диагностировать? По плодам, только по плодам, больше никак. Ну, могу поделиться как бы личным этим, как это говорят, реализацией, да? Когда я ловлю себя на ненравственности, то есть я начинаю психовать, у меня там химия в крови другая и все такое, то есть я что-то чувствую недостаточный мне. Вот, то есть недостаточный, что мне что-то надо извне, чтобы дальше продвигаться. Что-то вот мне не хватает. Вот. Вот. И в этот момент, когда я безнравственный, просто человек сумасшедший, каждый сумасшедший, он готов всех объявить. Я, знаете, включаю военные песни Второй мировой войны. Ну, Отечественной войны. Там, нас оставалось только труп. Когда читаешь эти, пишешь, читаешь, слушаешь, да? Вот эти вещи, там все конкретика, там патриотизм, там конкретные вещи. Эти вещи нравственные. Нравственность – это очень понятная вещь. И ты понимаешь, что вот люди, там понятно, силенький там платочек, вот я ждала его там, тра-ля-ля. И все становится на места. И думаешь, боже мой, я тут с жиру бешусь вообще. Все же понятно. Я просто хотел чем-то, понимаешь, что я хотел чем-то выпендриться и все такое. Ты должен получать радость от своего могущества, а не от того, что тебя похвалит кто-то за это могущество. От своей свободы. Вот мне вот очень помогают эти, такой мощный антидот. Вот старые такие просто советские песни. Сразу ставят меня на место. И я понимаю, что мне конкретно вот сейчас надо делать. Не в связи со Второй мировой войной, а вот сейчас. Очень все понятно становится. Что все это дурь от заблуждения, о безнравственности. Где-то хотел хватануть, чем-то хотел похвастаться, да? Чтобы мне, ой, как хорошо, и я тут раз и подсосал немножко, да? Такой упырек. Тут мне раз и все. Вот. Не надо, говорит, не надо. Препятствия. Господь говорит, не надо, оставайся со мной, я тебе все дам. Будешь сыт. Вот. Сразу все на места. Ну, если есть вопросы, а то...
Почему они должны нести ответственность, да?
Не-не-не, сейчас скажу.
Если у них это их природа, они вот такие есть тут, красавцы.
Значит, вот спасибо за вопрос. Ответственность. Когда говорят, несет ответственность, это значит, несет наказание за содеянное. Пардон, ответственность только у людей, которые несут хорошее. А те, вот хорошие, у них ответственность. Они отвечают перед Богом, жизнь им отвечает сразу. Все. Он не стучится в запертые двери. Все хорошо. Вот это ответственность. Ответственность у могущественных людей. У нравственных людей, у них ответственность. А человек, который набедокурил, у него не было ответственности. И ответственность вот это нести не будет. Он будет нести исправительные работы какие-то. И мы говорим, ну да, карма. Которая не потому, чтобы его наказать, а чтобы до него дошло, что так лучше не делать. Потому что это не твоя природа. Есть природа конкретных упырей, которые рождены эти, которые другая форма жизни. У них вот такие глаза огромные, как у гопи. Это ночные твари вообще. У человека небольшие глаза вот, красят, думаете, красивее вы стали от этого? Нет. Внутренняя красота просвечивает. Но есть затваренные. Вот затваренные будут нести ответственность, потому что ответственность уже была. Ответственность. У меня есть ответственность за это тело. Потому что, я не помню, кто это сказал, кто-то из великих. Даже если я на 1 грамм переложу свою ответственность на плечи ближнего, 1 грамм. Это для него будет непреодолимая тяжесть. То, что мне легко. А я решил, ну у меня сегодня праздник, день рождения. Понимаете? Не надо путать. Праздник жизни не в этом заключается. Не в праздности. А в радости своего могущества.